немножко начали про слова, там, глумление, как немножко говорили, что это глумление, оказывается, ну, в японском языке это разрешается, идем в год. Так что, слова, можно про это.
Ну, я бы хотел бы, я бы хотел бы начать с того, что читалось сегодня в Евангелии. Сегодня было три чтения. И вот в евангельском чтении сегодня в одном из них были слова такие, что в Ветхом Завете написано было, что кто злословит отца или матери, тот смертью да умрет. Вы знаете, что такое злословить? Так. Знаете, что такое злословить? А? Раз мы говорим о словах.
А? Плохо говорить.
Плохо говорить о родителях или родителям. Значит, ну, конечно, значит, показывает непослушание, неуважение к родителям. И вот говорится в Священном Писании, что человек тогда смертью умрет. Вот. Это в Ветхом Было Завете так написано. Остается ли оно в силе сейчас?
Да.
Как вы думаете, да? А как, почему ты думаешь, что да?
Потому что пишет нельзя было никогда.
Сейчас это не трудно. Ну да, ну а в силе то, что мы умираем смертью тогда?
Естественно, потому что, ну, может быть, не сразу там сказал, там, что плохое, не сразу упал там, но это...
Но в конце концов приводит к смерти,
ну,
как
да.
Всякий грех, да?
Да?
Всякий грех. Но на самом деле мы умираем моментально, духовно. Как мы только злословим своих родителей, показываем непочтение к своим родителям, то мы моментально умираем, духовно умираем. Что случается с нами, когда мы духовно умираем? Мы уже с того момента мы просто не можем соприкасаться к благодати Божией. Мы не чувствуем Божию помощь к нам. Мы становимся сразу же угрюмыми, мы сразу же становимся, нам все неприятно, мы радость теряем, моментальное спокойствие и радость теряем. Как мы только возьмем, идем против своих воли своих родителей, показываем неуважение к родителям. Вот это духовная смерть, нам нужно понять, что это все, тоже вот ты правильно говоришь, что грех, любой грех приводит к смерти. Но этот особенно... Особенно надо смотреть за этим. Почему? Особенно сейчас. Почему на это надо обращать внимание? Потому что апостол Павел предсказывал о том, что будет время, настанет время, когда дети перестанут слушаться родителей. Это время сейчас приходит. Если посмотришь на своих близких, на сверстников, то увидите, что очень многие не уважают родителей своих. И говорят что-то против их, нарекают против них, или спорят с ними. И уважение уже никак не, и послушание не показывают. Значит, показывает, что мы вот в последнем времени живем. Но мы, православные христиане, мы должны стараться, хотя и живем в это время, но мы с вами должны стараться все-таки жить по-божьему, а не по желанию Антихриста. У нас есть воли разные, у нас есть воля Божия, у нас есть воля сатаны, и у нас есть свободная воля, которую Господь нам дал. И нам нужно выбрать, всегда выбирать, каждый день надо выбирать, что мы хотим делать, слушаем ли мы Бога или слушаем мы сатану. То есть слушаем ли добрые мысли или слушаем мы плохие мысли. Вот. И нам, конечно, слушать плохие мысли ни в коем случае нельзя. Вопрос.
Вот вы говорили, что есть своя воля Божия и воля сатаны. Вот, но если мы делаем на по воле сатаны, то мы делаем плохие вещи. По воле Бога хорошее. А если ты идешь по своей воле, то ты просто идешь, не зная на свой страх и риск, да?
Ты идешь, если ты по своей воле просто не согласуешься свою волю с Божьей волей, то хотя бы ты и добрые можешь дела делать, но они будут без того, чтобы давать тебе хорошие плоды. Потому что, делая без воли Божией, не согласуя свою волю с Божьей волей, мы развиваем свое «я» или свою гордость, которая, в конце концов, нас обязательно уничтожит. Гордость – это самость, это что мы считаем, что нам не нужно узнавать, воля ли это Божия или нет. Я сам знаю, вот я сам знаю. Вот это и есть гордость, что я сам знаю. Мне не нужен Бог, чтобы указывал, Священное Писание, батюшки, родители. Мне не нужно, чтобы они мне указывали ничего. Я сам знаю уже. И вот когда по-своему человек делает, то его гордость все увеличивается. И он тогда начнет и других осуждать. При этом при гордости обязательно мы начнем осуждать кого-то. А если мы будем кого-то осуждать, что случается с нами?
Ну, видимо, не имеем права никого осуждать, это уже грех.
Ну, конечно. Но что с нами случается, когда мы осуждаем?
Умираем.
Умираем также духовно. Потому что тогда на нас идет осуждение. Что всякий малейший грех мы чувствуем себя очень уже, как бы, стиснуты вот этим грехом. Мы чувствуем эту смерть. Это осуждение Божие мы чувствуем на себе. Потому что Бог сказал, что если вы не будете судить, и Бог вас не будет судить. Так что вот самый легкий способ служить Господу Богу – никого не осуждать. Вот. И тогда и осуждение тоже на вас не будет, на нас не будет падать, если мы не осуждаем. Значит, что мы, значит, поняли из разговоров и прежних, и все. Значит, грех ведет к смерти. Всякий грех ведет к смерти. И как тебя зовут, кстати?
Артем.
Как Артем нам сказал, что это смерть не обязательно моментальная, но она все равно, в конце концов, приведет к смерти. Любой грех. Вот это мы, значит, вот уже знаем. Значит, что нам нужно всеми силами избегать всякого греха. Стараться избегать всякого греха. А время мы не можем назначать время. Сколько раз было уже со времени апостольских, где говорили, вот придет Антихрист вот тогда-то, или придет тогда-то. Но мы времени не можем точно указать. Да Господу известно только когда. Все видно, что готовится для его прихода во всем мире. Дух Антихриста уже воцарился полностью на этой земле. А какой дух Антихрист? Кто может подсказать мне? Ну, дьявол, ну да, дьявол, ну а какой, а? Ну, дух сатаны, да. А какой это дух?
Злой.
Ну, злой дух. А в чем он выражается еще? В чем, а?
Он пришел уничтожить всех, кто Христу.
Да, ну вот Антихриста будет делать вид, что он очень хороший. Что он только хочет самое хорошее людям. Он хочет, чтобы было бы все были бы обеспечены, чтобы у всех была бы хорошая школа, чтобы все получали бы все необходимое для жизни материальной. Так что в этом ничего как будто плохого и нету. Вот это дух материализма, где материя становится выше духовной ценности. Всякая материальная ценность становится выше духовной ценности. Дух Антихриста, вот материализм в том смысле, что человек больше не хочет думать о вечном, о Божьем, и о души своей бессмертной, а он думает только о своем теле. Он думает, как бы потеплее одеться, если холодно, как бы было бы прохладнее, когда жарко. Вот. Это все захватывает его ум весь, и все существо. И пока он это не сможет обеспечить себя комфортом полностью, он счастья не может найти тогда. Вот это уже дух материализма захватил тогда этого человека. Дух непослушания, дух компромисса. Вот это дух компромисса. То есть не важно, где правда, где истина. Вот просто давайте, да так, давайте все с любовью делать. Не важно, что там учила церковь, где правда, а где неправда. Вот это дух компромисса, это и есть дух Антихристов. И вот это мы видим сейчас во всем мире. Вот сейчас стараются объединиться все разные церкви, если можно их назвать церкви, разные раскольники, которые были, которые откололись от истинной церкви, православной церкви. Они стараются сейчас объединиться вместе. Вот мы должны любить друг дружку. Вот так Господь учит, чтобы мы бы любили. Правильно, что Господь учит, что мы должны любить друг дружку. И вот они говорят, давайте будем вместе молиться. Да не важно, что ты, у тебя иконы есть, ты веришь, что можно через иконы с Господом говорить, а мы считаем, что иконы это идолы, и нельзя к ним, через них обращаться к Господу Богу. Но это не важно, будем все равно вместе молиться. Или ты считаешь, вы считаете, как православные, что Божья Матерь не имела больше деток, только был один Господь Иисус Христос, который родился без помощи плоти, то есть без помощи человека другого, без помощи здесь земного папы. Вот. А есть те протестанты, некоторые, которые считают себя христианами, они считают, что Матерь Божия еще были дети. Вот. И это не важно, они говорят, это не важно. Все равно будем вместе общаться, будем вместе любить друг друга и молиться друг с другом. Но мы не можем этого делать. Мы должны, что это мы никак не можем делать. Это кощунство, это злое нарекание против Царицы Небесной, говорит, что у нее еще были дети. А вот есть такие, и вот эти разные организации, которые называют себя церковью, они стараются объединяться. Вот в это же самое входят даже те, которые считают себя православными. Есть некоторые, которые считают себя православными и верят так, как мы верим, а все-таки готовы идти вот на этот компромисс, или на эту сделку с Антихристом. Да.
Ненавидеть врагов нельзя.
Ненавидеть врагов нельзя. Но это одно дело ненавидеть врага, а другое врагу дать понимать, что мы с тобой общаться не можем. Мы тебя жалеем, мы тебя любим, но общаться, молиться с тобой мы не можем. Потому что мы нарушаем тогда каноны и правила церковные наши. И мы тогда тем, что мы молимся, общаемся, то мы говорим, что ничего, можно так верить, как вы верите. А это ж не любовь, а это как раз ненависть. Если я начинаю говорить человеку, что вот это не важно, что у тебя там это неправильное понятие, и что хотя церковь учит с этими неправильными понятиями, ты можешь не увидеть Господа, а ты пойдешь даже просто в ад можешь попасть из-за этого, если не переменишься. А если мы будем говорить, что нет, ничего, продолжай думать так, то разве мы любим такого человека? Нет, мы не любим. Если мы общаемся. Так вот, вот из-за этого и нельзя общаться. Но ненавидеть этих людей никак нам нельзя. Мы должны их жалеть, чтобы вот они, бедные, попались вот на эту страшную лукавый обман, где учат неправильно, не так, как учит православная церковь. Вот.
Вот, хоть на обман-то и попались, но тем не менее они все равно пытаются хоть как-то бороться с антихристом. Вот, и в этом уже у них большой плюс есть. И ведь же, какие бы христиане там ни были, они все равно смысл там пытаются бороться с антихристом и его побеждать. И по-моему, если там ведьма не сильно отличается от истинно православной, то вот это частично, ну просто попались они в ловушку и все, но оно это частично, по-моему, даже может прощаться.
Дело в том, что не можем мы, вот это и есть дух компромисса, что вот ты говоришь частично, значит, вот взять там, они и так веруют, как будто и борются против Антихриста, а на самом деле духа-то Антихриста они не поняли, они не борются против духа Антихриста. Это дух компромисса. Дух компромисса Антихристу, и который вот готов человека навести на всякую сделку со своей совестью. Тебе совесть говорит, это неправильно. Ты не можешь общение иметь молитвенное с тем, который не любит Царицу Небесную, как Преснодеву Марию. Вот. Мы не можем с ними это иметь общение. Так что здесь не совсем правильно твое мышление. Ты старайся это понять, что дух компромисса, вот именно это дух сделки, это всякая сделка, когда мы идем против своей совести. Вот что было, где была сделка сделана? Здесь, например, та организация, которая сейчас называет себя Русской Православной Церковью, Московской Патриархии, она пошла на сделку, она пошла на компромисс. Они когда-то взяли в 27-м году возглавляющую эту самую организацию, которая называет себя Православной Церковью, Сергей Строгородский, он сделал сделку с Антихристом. Он написал страшную вещь, сказав, что ваши радости – наши радости, говоря о советском правительстве. А тогда советское правительство было явно и чисто богоборческое, сатанинское правительство. И оно, цель у него была уничтожить русскую православную церковь вообще, уничтожить веру в православных людей. Вот. Вот, вот это на компромисс они пошли, и как будто бы сейчас они говорят, вот видите, мы спасли церковь. Они спасли здание, но не церковь. И вот это то, что дух компромисса, то, что их вел все это время, давало им возможность выживать. Но зато были много воинов настоящих христовых, миллионы, которые отдали свою жизнь за Христа. Вот они не пошли на компромисс, на дух антихристов. А московская патриархия пошла на дух антихристов. Вот поэтому мы с ними не можем быть в общении молитвенным. Мы их должны жалеть, мы их должны любить. Мы должны любить, а любовь выразить именно в том, что мы должны им говорить правду. Что вот вы не туда идете. Вы не туда идете, вы попались в ловушку антихриста. Вы идете и участвуете в этих собраниях, объединении всех церквей. И вы всякие нарушения канонические из-за этого делаете. Вот. И мы, хотя мы и вас и любим, и хотим вашего спасения, но молиться с вами мы не можем, и ходить к вам в церковь мы не можем. Вот, да. Если им говорить, они ничего не хотят слушать. Ну, понятно, они не слушают, потому что они обмануты. И, значит, нам только можно жалеть их. И только... А этого я не говорил. Не надо так говорить, что почему... Это Господь только знает, куда попадут. Господь судья, не мы. Он не дал нам права судить, кто куда попадет. Вот мы не знаем. Сегодня они в этой организации Московской Патриархии... А через час, пока мы говорим, тот же самый человек может взять и покаяться, понять, что он не туда попал, что не там, и перейдет в настоящую церковь православную. Потому что мы этого никогда не знаем. Или на смертном одре. Вот когда Господь будет призывать его, и он, может быть, слыхал, что есть церковь была подполье загнана, настоящая церковь, которая называлась сначала Тихоновцами, потом Ясоплянами, а потом называли их просто катакомную церковь, а потом их прозвали всякими сектами, начали называть. И вот и наша церковь, настоящая церковь. То вот человек, умирая, может быть, Господь ему мысли даст, так как он хочет спасения каждого человека, даст мысли. А ты знаешь, ты заблуждался весь свой век жизни своей, всю свою жизнь. Настоящая эта церковь не в Московской патриархии, а настоящая церковь вот в той церкви, которая была гонима все время советским правительством. Вот это настоящая церковь. Или те, которые не признали новые стили и не пошли на компромиссы с совестью своей. И вот человек, поверив это, может и на смертном одре покаяться и сказать: «Господи, прости меня за то, что я не понимал, прости меня». И Господь его примет, и Господь его возьмет. Так что мы не можем сказать, что те, которые в Московской патриархии, что все идут в ад. Не нам это известно. Мы должны желать того, чтобы они не пошли в ад. Вот это нас должно, это любовь нас заставляет, чтобы мы бы желали бы, чтобы они не попали бы в ад. И поэтому, если есть возможность с кем-то говорить, и кто-нибудь захочет слушать о истине, то мы должны говорить о истине. Да, ты хотел спросить.
Мама говорила, что нельзя ходить в церковь. И я понял теперь, почему туда нельзя ходить.
Даже так говорить даже не надо было бы нам, чтобы не ходить в церковь. Потому что церковь, настоящая церковь, вот где мы собираемся, где двое-трое соберутся во имя Мое, я посреди вас, говорит Христос, Спаситель. Если у нас в церкви здания церковного нету, то не надо об этом смущаться. Первые века христианства церкви не было официальной, вот такие, что видно было бы здание, что там христиане, потому что они их гнали Сначала язычники, евреи сначала гнали, потом язычники гнали. Это было не то, что 1, 2, 10, 20 лет, 100 лет, 200 лет, 300 лет их гнали. И не давали им иметь церкви во многих местах всей вселенной. Здание церковного. Так что церковь это не в здании на самом деле, а есть, а церковь это общение верующих между собою, те, которые признают создание церкви Христос, в которой есть глава. Глава церкви есть Христос. И церковь может быть в любом доме. Первые века христианства, они ходили с одного дома в другой дом. Вот когда литургию служить первый день, то есть воскресенье, то они сначала в одном доме служили, потом другой раз собирались у другого человека, потом у третьего, вот так они служили. И все это были церкви. Потому что не считали здание за церковь, а считали общение верующих между собою, которые собирались с Господом Богом. Это церковь называется. Да.
Но вы говорили, что там не надо потерять время в церковь заходить. А если там привезли там какую-то святыню там,
да,
туда,
да.
Вот, то там святоносители очень сейчас приводят там.
Но меня лично не тянет. Почему я вам скажу? Меня не тянет, потому что, с одной стороны, мы как будто бы идем и поклоняемся мощам, и с другой стороны, мы поддерживаем этот обман, которым они занимаются, дурят народ, что у них настоящая церковь. Чем больше людей ходит туда, тем больше она и утверждается здесь для общего для народа. И вот и говорят, смотрите, там кварталами там собираются люди, все хотят прийти поклониться мощам. Слава тебе, Господи, у нас тоже есть мощи в нашей церкви, если кто очень хочет помолиться. Самое главное, чтобы... Вот, не мощи самое главное, главное, чтобы мы могли бы сердцем воистину общаться с тем святым. Вот целители Пантелеймона мощи, например, или вот великой княгини Елизаветы Федоровны мощи привозили сюда из-за границы, и разъезжали по всей России здесь, да, эти мощи. Люди приходили, прикладывались. Но нам не нужно, у нас есть эти мощи. У нас есть мощи великой княгини Елизаветы Федоровны. У нас есть мощи Серафима Саровского чудотворца. У нас есть мощи. У нас есть величайшая святыня, это крест Господень, большая частица истинного креста Господня. Это все у нас есть, в нашей церкви. А самое главное у нас есть самое великое чудодейственное святыня, это... Тело и кровь Христова. У нас истинное тело и кровь Христова. Вот. И нам не нужно на самом деле идти в те организации, которые называют себя церковью. Так что, но опять я лично не запрещаю никому уходить. Если кто потянется, хочет пойти, ну пойди, что ж, пойди. Меня лично не тянет туда. Чтобы не быть в общении вот с теми, которые утверждают, что у них настоящая церковь, когда мы знаем, что это не настоящая.
Мы ведь не с ними общаемся, мы к мощам прикладываемся и выходим.
Но вам волей-неволей приходится вам общаться с ними тоже, когда вы идете туда. Так что опять я говорю, что если сердце подсказывает вам или совесть, что можно пойти и приложиться к мощам, которые привезли. Если вы знаете достоверно, что это мощи такого-то и такого-то святого, но там у них все очень много построено на обмане. Мы не можем знать точно, что у них там. Я был, например, вот здесь живу в Костроме, сейчас долгое время. Я был в храме, здесь, где была икона Федоровской Божьей Матери. Но я был тогда, когда не было никакой службы. Когда официальной никаких служб не было. Я был у Иоанна Кронштадтского на гробнице в Питере, это где-то в начале 90-х годов. Я пришел туда, и когда услышал там службу, я не заходил в храм. И тогда реставрация была маленького храма в подвале, где и гробница стоит Иоанна Чудотворца Кронштадтского. Я попросил, чтобы меня туда пустили, сказав, что я приехал из-за границы, и у меня нету возможности ждать. А там была реставрационная работа, и никого не пускали. Меня пустили туда. Я там помолился, без никого. Там рабочие только занимались иконостасом, а никого из Московской патриархии никто не присутствовал. Мне было легко молиться. Но когда я вошел в храм, например, в это, Донском монастыре, чтобы приложиться, когда услыхал, что там мощи святителя Тихона, патриарха, то я подошел к гробнице и постоял, и меня холодом просто обвеяло. Я не смог молиться вообще там. Хотя и стоял, так грустно стало, что вот если ты на самом деле мощи святителя Тихона там, то какие руки, куда они попали. И мне и молиться святителю Тихону, вообще в этом месте молиться, в Донском монастыре, хотя бы там как будто должны были быть мощи, то я не смог. А потом я узнаю от одного очевидца, что оказывается мощей-то там и нету настоящих. Мощи Господь чудом своим взял, убрал у них мощи. Это целый рассказ, об этом как-нибудь расскажу. А, так что вот, главное помнить, что нам надо. Нам нужно помнить, что у нас есть церковь, настоящая церковь. Церковь, которая идет от апостола, со времени апостолов у нас идет церковь. У нас священство истинное, и поэтому таинство у нас совершается. А там, где пошли на компромиссы всякие, или откололись от истинной церкви, то там не настоящее. Там и таинства настоящего нету. Так же вот, когда причащаемся мы в церкви, у нас тело и кровь Господа нашего Спасителя. А когда бедненькие, они причащаются, у них крови нету и тела. У них есть когор, есть когор, вино, как и хлебушка, который им кормит. Это в лучшей, с лучшей стороны. Вот. Но они вот обманываются. Самое страшное, что сделал советское правительство, это говорил так святитель Феврей, цитируя архимандрита Константина, что он подменил для русского народа церковь Христову, взял и подставил им Московскую патриархию. Это самое страшное зло, которое сделала советская власть. Вот. Так что, ну, нам об этом не надо беспокоиться. Вы стараетесь, самое главное, прилепиться сердечком к Господу Богу, полюбить Господа Бога. А кто может сказать мне, как мы можем доказать, что мы любим Господа Бога? Чем мы можем доказать? А?
Молиться Богу.
Молиться, общаться с Богом, да, одна. А еще какая?
Добрые дела делать.
Да. Ну, добрые дела. А еще что? А? По заповедям же, по евангельски. А самое-то главное, любить друг друга. Вот если мы говорим, что мы любим Бога, а друг дружку мы не любим, то мы Бога не любим. Почему? Потому что Господь сказал, то, что ты делаешь ближнему твоему, ты делаешь мне. Он так принимает. Он настолько нас так крепко любит, что он принимает всякое доброе дело, которое к нам, если мы делаем кому-то, он принимает, что это мы делаем ему, самому Господу Спасителю. И всякое злое дело, что мы делаем своему близкому, мы делаем это Господу Богу. Вот это любовь Господня. И вот и мы должны вот эту любовь развить. Чтобы мы были бы учениками Господа нашего Иисуса Христа, то нужно обязательно понять, что мы должны полюбить друг друга, крепко любить. И когда мне тяжело, и вам должно быть тяжело, потому что вы жалеете меня, что мне тяжело. Или когда мне радостно, и вам радостно становится, потому что вы любите меня. И так с друг с дружком, вот так у вас общение, когда будет, вот тогда вы имеете настоящую любовь, тогда вы имеете любовь и Господу Богу. И тогда и легко молиться будет. А молиться, а вот это самый главный урок. Самое главное, чтобы нам научиться, как правильно молиться. Или так, чтобы мы бы слышали Господа Бога, чтобы и Господь нас, чтобы слышал бы. Вот может кто-нибудь мне ответить, всегда ли Господь нас слышит?
Всегда.
Да, всегда.
Всегда, молодцы. Правильно. А почему не всегда отвечает? Или кажется нам, что не отвечает?
Потому что недостойны.
Ну, потому что, ну, иногда может быть такое, что мы недостойны. А может быть, мы сами даже не слышим того, чего мы просим. И сердечко наше не очень этого хочет. А вот если мы на самом деле чего-то захотим от сердца, то, что нам полезно будет, то Господь обязательно всегда нам это даст. Это Он обещал. Вот так. Так что, чтобы молиться правильно, надо молиться язычком или сердцем. Надо молиться сердцем. Надо молиться так, что именно вот хотеть того, что мы говорим. Чтобы не только головка наша понимала, ум понимал, что мы читаем, а чтобы и сердечко наше участвовало. Когда мы говорим «Господи, помилуй», что это означает? Кто может подсказать?
Ну, чтобы там он помог Бог, чтобы пожалел там на страшном суде. Там,
ну, частично. Так. Да. Господи, помилуй, значит, если по-русски перевести, это будет: Господи, прости и помоги. Прости мои грехи и помоги мне исправиться. Вот это называется «Господи, помилуй». И вот так иногда, когда мы говорим «Господи, помилуй», а нам до сердца не доходит, потому что не совсем понимаем, что тогда говорит. Тогда можно сказать себе, даже и в церкви, мысленно можно сказать: «Господи, прости, помоги исправиться». Вот. Вот это сердце, если будет у тебя выкрик сердца, как бы такое на самом деле желание, ты хочешь очень, чтобы тебе Господь простил бы все, что бы ты ни делал, то, что ты делал плохого, чтобы тебя простил бы и чтобы научил бы тебя не повторять этого то же самого, да? Да, вопрос.
Вот у меня вопрос. Смотрите, ну вы говорили, что с людьми из патриархии лучше не общаться там. Вы говорили. Ну, к примеру, у меня там два друга, значит, есть. Вот, один из них московской патриархии, другой вообще Бог не верит, и говорит, что ему все это без разницы, он говорит, а зачем мне это и так далее. Но я просто не могу вообще не могу с этим ничего поделать. Там, ну, не могу друзьям объяснить, я пыталась, но они стоят на своем, тем не менее.
Ну вот о том, что я говорил, что вот именно если мы продолжаем общаться и дружить с тем, который не верит вообще в Бога, как ты говоришь, или с теми, которые из московской патриархии, которые слышать не хотят о истине, то мы как бы утверждаем их в своих ложных учениях или понятиях.
Но общаться-то можно?
Да, если мы будем продолжать общаться, то получается так, знаешь, мы как бы говорим: ну ничего, ты можешь так продолжать не верить в Бога. А это наша, из-за этого наша дружба не прекратится. Ты, может быть, неверующий, я тебе все равно с тобой буду общаться. И это, когда мы так с тобой думаем или так делаем, то мы, ты понимаешь, мы как бы участвуем в их неверии. Так что, конечно, лучше, если ты постарался, на самом деле, он тебе друг или друзья твои, ты постарался с ними поговорить и сказать, что неверующему сказать, надо поверить Господу Богу. И постарайся открыть ему Евангелие, открыть ему. Если ты для этого общаешься, чтобы открываешь Евангелие, это одно. Если ты общаешься просто потому, что тебе весело с ними проводить время, то этого не надо. Это тогда ты вводишь их в большее заблуждение. Слушаю.
А если у тебя крестный московский?
Но он тебе не крестный, если вы московский, не может быть крестный. Ну не, а?
Ну крестила.
А где? В настоящей церкви крестила? Ну значит, она тебе не крестная.
А я что, значит, не крещенная?
Почему? Ну если, а ты как попала в нашу-то церковь?
Ну, мама, когда умерла, меня привезли просто и все.
Просто привезли и все, но тебя миром помазали. Вот, значит, ты попала через, по экономии, через миропомазание попала в церковь. Значит, в тот момент, когда тебе миром помазали, тогда крещение стало действительно. А до этого оно не было действительно. Но крестная мама, а там она уже не участвует, та, которая была в московской патриархии, она тебе не крестная мама. Крестная мама тебе или восприемника должны были назначить тогда, когда тебя принимали через миропомазание. А? Никто никого не назначит. Ну, попроси батюшку своего, куда ходишь, чтобы тебе назначили бы кого-нибудь, восприемника. Скажи, что вот у тебя была крестная мама, но она и в московской патриархии. Так что она не может быть. Она что должна, цель-то восприемницы или крестной мамы в чем заключается? Чтобы воспитывать тебя в православной вере. чтобы помогать тебе расти духовно. Но как она может тебе помогать, если она не в церкви, сама не принадлежит церкви? Правда же?
Конечно, мы ее как-то переведем к нам.
Ну так, ну переводи тогда. Если у тебя не назначен никто до того времени, ну вот тогда можно, наверное, ее взять и приписать.
Это назначит совсем Александру. Вот она.
А?
Вот она восприемница, то есть на маму.
А ты?
Ты, Ксения, не знала об этом?
Не знала бы.
Ну
вот видишь, ну вот теперь вот узнала. Значит, вот у тебя есть, оказывается, крестная мама. Вот, так что... Вот. Ну, еще такое.
Вот. Если родные там в патриархии, с ними можно?
Да, родные.
Например, вот мальчик Саша, у него там бабушка в патриархии.
Опять говорю, что если мы общаемся, ну, потому что родня там с ними, ну значит, нам приходится. Если там папа или мама, или там бабушка, или дедушка московской патриархии, ну, у нас есть какое-то общение, потому что они наши родственники. Но мы не должны пропускать момента или времени, чтобы их не стараться приводить в истинную церковь. Если мы просто с ними общаемся, просто ради того, чтобы они наши родственники, и чтобы нам было приятно с ними побывать, то от этого толку ни нам, ни им нету. Ну, какие вопросы еще? Вот давайте вернемся к молитве все-таки. Вот молитва самое главное. Не спешите, детки. Вот я обратил внимание, когда мы стараемся здесь, чтобы каждый читал бы хоть кусочек, хоть маленькую молитвку, да? И вот я смотрю за этим, чтобы не спешили бы. Почему не надо нам спешить, когда мы говорим молитву? Но если мы любили бы Господа Бога как следует, то мы не хотели бы скоренько отделаться, лишь бы так поговорить скоренько и убежать. А нам хотелось бы подольше с ним говорить. Так что вот одна причина. Значит, если у нас любовь к Господу Богу настоящую, то мы хотим как можно было бы растянуть даже молитвки, чтобы с Боженькой пообщаться. А главное, если мы скоро говорим молитву, то мы только можем еще головкой понять, что мы говорим. А сердечко не успевает подхватить это, то, что мы говорим. Когда мы говорим «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», вот когда мы это говорим, сколько скажем «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков», то оно не доходит до сердечка. Надо именно, вот что такое означает «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». И
хочется. Это прославление Богу.
Да, славословие Богу, да? Значит, мы даем ему как бы... признаем его славу, потому что он на самом деле нету никого более величественного, чем сам Господь Бог, и более славного, никто, потому что он создатель всей вселенной. Вот мы говорим «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». И это радовать наше сердце сразу же будет. Если мы верим в то, что мы говорим, значит, надо верить в то, что мы говорим, да? И не надо это спешить, особенно молитвы, которые мы уже так наизусть знаем. И она скоренько-скоренько у нас, кажется, проходит так. Мы когда плохо читаем, обращайте внимание, новая молитва мы медленно читаем, потому что нам не знакома так. А как молитва, которую мы уже много раз читали, то она у нас быстренько проходит, и сердце у нас не трогается. Да.
Вот, ну, как у меня, когда стоишь на службе, ты там слушаешь, молишься, конечно, но ты говоришь, что-то тебе Богу там словами уже придумано, но уже молитвы, которые уже существуют, которые все молятся и так далее. Или ты хочешь что-то своими словами сказать, там на конкретную тему?
Святая Церковь нас учит так, чтобы, когда мы в церкви молимся, во время богослужения, самое правильное лучше постараться точно-в-точно тоже те же мысли и тоже чувства иметь то, что читается и то, что поется. А потом, когда кончится служба, можешь своими мыслями молиться Господу Богу. А пока идет служба, стараться вникать, чтобы вникало бы не только ум наш вникал, но и наше сердце вникало бы то, что поется и читается. Когда кончится богослужение, то можешь быть уверен, что наверняка все твои мысли, которые ты хотел выразить или сказать, что они все равно были там, в этом богослужении. Это по опыту говорю, на самом деле так. Ничего прибавить мы не сможем, что будет лучше того. Но хотя Иван Кронштадтский говорит, что Господу Богу очень приятно, когда мы своими словами стараемся с ним говорить. Да.
Вот, и еще, вот еще. То есть, когда ты молишься не в храме, а один там, к примеру, вот, или на совсем небольшой группе, нужно свои какие-то темы, наверное, свои там, и все, что надо. То есть можешь просто ему открыто говорить на нормальном русском языке, не на таком славянском там.
С Господом Богом, да. Когда ты в одиночке, конечно, можешь говорить языком, который тебе понятный. И апостол Павел говорит, лучше тебе сказать 3 слова или 5 слов, которые ты понимаешь на языке, которым ты понимаешь, чем сказать тебе 1000 на языке, которым ты не понимаешь. Но главное это надо понимать, что у нас-то православная русская церковь, она пользуется церковно-славянским языком. Почему? Не для того, чтобы мы не понимали, а для того, чтобы мы могли бы почерпать особенную благодать, больше благодати. Потому что этим языком молились не только сотни, а 1000 лет молились наши предки. И до этого и другие славянские народы, они на этом языке молились. Поэтому Иоанн Чудотворец Кронштадтский тогда обличал еще 100 лет тому назад, говорит, как же вам не стыдно, вот вы изучаете английский язык, или там французский язык, или там немецкий язык, это было в Питере, вот, или в Кронштадте была особенная интеллигенция, которая изучала разные языки, а церковно-славянского языка вы не изучаете, а он так похож на русский язык, потому что там не так много слов, которые нам непонятны. Так что, конечно, первым делом Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорит, научись этому языку, который, через который ты должен молиться, и на, который пользуется, которым пользуется церковь, который приносит тебе вот эти величайшие драгоценности, это Писание святых отцов. В канонах, в псалтыре, вообще все писания богослужебные, все писания, оно нам предается через церковно-славянский. Если мы его не знаем, конечно, нам трудно. Так что вот постарайтесь, детки, и выучить вот церковно-славянский язык. В прошлом году у нас преподавали немножко церковно-славянский язык. Помните, нет?
Нет.
Кто был? Нет? Не было такого. Ну, значит, надо будет в этом году или тоже начать немножко, хоть и... Нет, чтобы можно понимать, что поется и что читается в церкви. И разговаривать с Богом, а наедине можешь и по-русски говорить. Я иногда беру, так, мне очень знакомый английский язык, иногда могу и по-английски говорить с Господом Богом. Или по-русски могу говорить с Господом Богом. Иногда вот когда читаем мы «Господи помилуй» или служба архиерейская, например, берется греческий язык, употребляется, вот, на «Святый Божий», «Святый Крепкий», «Святый Бессмертный» по-гречески говорит, или кириллейцам, то, что «Господи помилуй» на греческом языке. Но мы понимаем, мы знаем, что это означает. И вот нам обязательно нужно нам... Конечно, знать церковно-славянский язык. Если с детства вы слышите церковно-славянский язык, то вы его, в конце концов, полностью поймете, если это выживаете. Господь дает по сердцу. Вот у меня был случай такой, один из моих сыновей. Вот он стоял со свечой, как солдатик стоял, или как ангел перед Евангелием, он стоял со свечой. Я читал Евангелие, длинное Евангелие на страшной неделе, это был понедельник на страшной неделе. И там не то, что 5 минут, 10, 20, полчаса, больше, все надо стоять, у нас прислужники стояли. И вот он, значит, стоит, и вдруг смотрю, он весь побледнел, совсем беленький стал. Я думаю, вот он сейчас возьмет, в обморок упадет. А у меня было, когда я был мальчиком, что я так стоял со свечой как-то, почему я это оттуда знаю, я стоял, и вдруг у меня все закружилось, и все потемнело, и потом следующее, я вдруг смотрю, я лежу на скамейке на улице. Меня положили на улице, на скамейку вытащили, что я упал в обморок. А здесь мой сыночек, значит, вот смотрю, он тоже так побледнел, и я ему говорю, а ты... Пойди потуши свечечку там, догорает. Он пошел, потушил свечечку, немножко отошел, вернулся назад, и мне говорит, я ему говорю, а ты слушай то, что батюшка читает, и не будет этого ничего. А он говорит, а я ничего не понимаю, что ты читаешь. Я по церковно-славянски читал. А ему было каких-то, может быть, там, ну, 8 лет тогда. Вот. А я говорю, а ты попроси Господа, чтобы он тебе дал бы мудрость, чтобы ты мог бы понимать. И потом стою дальше, читаю, прошло еще 10-15 минут, вдруг смотрю, мой сыночек, он весь радостный стал. По лицу сразу же видно, он стал радостный. И он все мне говорит после того, как кончилось Евангелие, говорит, папа, ты знаешь, я все-все абсолютно понимаю теперь, все понимал, что ты читал. И радость великая. Вот это чудо Господь дал. У него желание было на самом деле понимать, и Господь дал ему эту мудрость такую. Хотя он по-русски очень плохо говорил и очень плохо понимал. А вот все он понимал чтение, вот то, что он читал, что батюшка читал вот тогда. Так что Господь дает нам. Господь есть сама премудрость, сам вся премудрость, все знание, все приходит от Господа Бога к нам. Так что только просите, просите, и Господь даст. Если будет желание у вас понимать, что поется и что читается по церковно-славянски, обязательно Господь вам даст это.
А если не только по церковно-славянски, там что-нибудь другое?
Что?
Например, чтобы дождя не было.
А если, насчет того, что просьба отвечает ли Господь? Ну, святые останавливали дождь. Были такие святые, которые помолятся, и Господь останавливал дождь. Или наоборот, когда засуха была, они помолятся, и дождик идет тогда внезапно. Ну, мы могли бы это, но для этого надо стать чем? Кем надо стать? Надо святым, для того, чтобы были, делались такие бы чудеса. А ты начинай с маленького. Вот начинай с того, что для тебя самое важное, вот, что сердечки. Сердечки важные, чтобы молиться научиться. Знаешь, вот с этого начинай. Проси у Господа Бога, чтобы Господь дал бы мудрость. Мы об этом вчера молились, когда мы молебен служили. Вчера было, да? Вчера. Там, чтобы Господь дал бы мудрость вам, чтобы вы бы учились бы хорошо. И принимало бы сердечко то, что вы слышите, чтобы шло бы вам на пользу, да? Вот это. Господь наш любящий Отец, и хочет именно всегда то, что нам будет самое, самое хорошее, на пользу, что будет нам, да? Есть вопросы еще какие-нибудь? Насчет молитвы. Давайте сейчас вопросы какие-нибудь насчет молитвы. Есть у кого-нибудь еще? Значит, просите и даст вам. То, что мы будем просить, то, что мы на самом деле хотим, то Господь обязательно нам даст. Обязательно нам даст. Если оно нам пользу принесет для нашего спасения. Но знаем ли мы всегда, что нам принесет пользу или нет? Не знаем. Господь только знает, да?
А можно так попросить Господа, чтобы мы смогли хотя бы завтра на речку?
На речку. Ну, можно попросить у Господа Бога. Ну, так простенько, вот как ты меня спрашивал, так и попроси Господа Бога. А это от Господа зовет. Ты скорее, если твоя воля будет на это, вот передавай свою волю Господню. Вот тебе хочется, а ты говоришь, вот так, Господи, сделай, если тебе хочется, то это сделай. Это самое хорошее. Вообще, когда мы просим что-нибудь у Господа, всегда просите, прибавляйте к этому, если это тебе угодно, Господи, да, если ты этого хочешь.
Каким образом вам пошлет ответить? Как понять, помочь?
Ну, будет солнышко тебе, и все, и тебя поведут там, это, по расписанию. Поведут тебя на речку. Вот и ты узнаешь тогда, как бы... А? Ну, значит, Господу не угодно было, чтобы повели бы. Чего? А почему нельзя купаться в воде вообще-то? Ну ничего. Я думаю, что время у нас уже мое это кончилось, нет? Алексей.
Сейчас. Без 5:12.
без 5:12.